Ну, мы продолжаем. Про образование, про меч. Вообще-то это образование. Образование — это слово такое сложное, да, это что-то образовывается, это какой-то образ. Образ. И образование — это не то, что там в школе, а из маленького мальчика образуется там взрослый мужчина, юноша, да, вот образовывается. Как он образовывается? Что-то мы знаем, что-то мы не знаем. Вот. Я хотел, в самом начале хотел передать привет Анжелике. Иофа Анжелика, тут вот сестра сидит. А это ваш муж? Или? Вот, да, вот. Привет. Это из Америки Анжелика, которая... Я рад, что вы нас слушаете тоже, да? Вот. Итак, за образование. Там в Америке, конечно, давно за образование взялись. И поэтому, когда Задорнов говорит, они такие тупые, то это постарались, извините, некоторые силы, которые добираются, вот они уже добираются до нас. Но люди хитрые, и они начинают как-то по-своему давать образование в обмен, ну, в обход школы. Я хочу сказать, что если мы сами не будем образовываться, то никто нас не образует. Никакие курсы. Я должен сам. Никакие духовные учителя не вывезут нас в какой-то духовный мир там. И никакой учитель не даст, вот он хоть трижды профессор, если сам не начну идти вперед под руководством Бога изнутри, ничего не получится. Итак, образование. Читаем. Что же такое образование? Обычное вроде слово «но». Право на образование в настоящее время, вот в настоящее время, подтверждено национальными и международными правовыми актами. Например, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Когда мне говорят о правах человека сейчас, да, и основные свободы, мы видим, какие права защищают сейчас милиция, полиция, да? Вот это ЛГБТ-сообщество, да? Вот. И международным Пакт об экономических и социальных культурных правах. Знаете, когда, где вот это, педерастия не просто узаконена, но и распространяется насильственным путем через систему образования, это называется растление, отупение и порабощение. В три этапа. Растление, все. Когда тебя растлили, что такое растлили? Ты не Божий человек, Содома и Гоморра. Откуда знания? Нет знания. Значит, что? Что дадут? Отупение и порабощение. Как легко. Как легко. И все это проводится через... Вот, кстати, вот этот вот Герман Стерлигер, да, вот эта книжка, вот, в каком-то интервью сказал, что... А чему в школе сейчас учат? Разврату учат, курить наркотикам, ну и немножко там... Всякие предметы, там химия, физика, это факультатив, и причем очень плохой факультатив. Основные предметы — это вот секс, наркотики, это основные предметы сейчас в школе. Так это он это говорит, это в России говорится, хотя там более-менее за этим как-то смотрят. Вот, а что говорить, если там на уроках презервативы раздают уже там в Америке, там во Франции где-то. Что говорить об этом? И вот несколько афоризмов о современном образовании. Знаете, вот есть свастика такая индийская, вот немецкий крест, да? Есть вот, взяли фашисты на себя, да? Есть вот, есть люди плюются в организацию такую ИСКОН, вот такой лотос, тут такая тилка посередине. А я воспринимаю это как вот оно было изначально. Итак, вот слово «образование», его просто вот, ну, загадили, испачкали. И поэтому я сейчас то, что буду читать, это об образовании, которое сейчас, которое в принципе образованием не является. Оно является уничтожением образования. И несколько афоризмов, таких я нашел несколько хлестких афоризмов, которые, ну, показывают, что же сейчас за образованием. Я не буду говорить, кто это говорил. Обучение — это прививка от тяжелых форм таланта. Достоинство школы в том, что она не оставляет ребенку времени на другие глупости. Школа — место, где гаснут детские души. Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Александр Грин сказал. Закончив школу, балбес становится законченным балбесом. Набитый дурак, это дурак, набитый знаниями. Высшее образование помогает дуракам стать дипломированными дураками. Эрудиция для глупца это то же, что парик для лысого. Девиз второгодников. А вот это, с точки зрения, Бог говорит, се, творю только новое. Удача не повторяется, только наперво везет, только новое, да? Девиз второгодников, повторение, мать учения. Повторение, а вот сказал Авессалом Подводный, лично знаком с человеком, повторение мачеха учения и отец глубочайшего сна. Повторение, мать учения и прибежище слов. И, в общем, вот то, что я это сказал, это современное образование, которое портят у нас на глазах и все-таки не могут никак до сих пор испортить, потому что большой запас на постсоветском пространстве образования все-таки есть. Самое лучшее образование в мире на постсоветском пространстве до сих пор. После даже распада Союза и как вот его убивают, и все равно до сих пор самое лучшее. В педагогике это называется культура, сообразный подход. То есть есть культура, есть какая-то нация, и вот так мы будем вас образовывать. Не потому, что вот этот человек такой, это такой. Просто смотрит, вот здесь мы готовим вот это. Вот. Сторонники культуры сообразности поддерживаются мнение, что итоги обучения зависят исключительно от старательности, от прилежности обучающегося и от той культурной среды, в которую он погружен. То есть твои усилия и бытие определяет сознание. От наличия достаточного числа школьных зданий, преподавателей, столовых, библиотек, ныне компьютеров в классах, дома и так далее. С существенным разнообразием природных способностей обучаемых, по сути, пренебрегают. Характерной особенностью этого подхода является обучение всех по единой программе, в одном темпе и тому подобное. Для работы такого подхода необходим контроль успеха учащихся и отсев, на второй год там, не успевающих. При нарушении этого требования успешность обучения такой группы начинает падать. И отрицательные плоды обучения превосходят его положительные составляющие. Систематические огорчения от учебных неудач приводят многих школьников к огорчениям, к депрессиям, к психосоматическим заболеваниям. Принудиловка и выводиловка в постановке оценок, к моральным издержкам и воспитанию. Вот эта вот система, вы думаете, она давно на постсоветском пространстве? Она появилась не так давно. Раньше учили, раньше заставляли думать, а сейчас зубрить. Сейчас это сами учителя такие, потому что они уже выросли, поколение учителей. Вот это вот такая вот, к нам бомбу закинули. Такое. Но народ не дремлет. Почему народ не дремлет? Вот я хочу... Меня слушают некоторые кришнаиды, и они очень уважают Чинатья Пандита. Чинатья Пандита, знаете, кто такой? Это мудрец, который пережил там 4 правителей, и они его почитают. И вот он говорит, только враг не заботится об образовании своего ребенка, потому что невежда на людях выглядит, как гадкий утенок среди лебедей. А что евреи говорят? Талмуд, цитирую. Учение в молодости – это резьба по камню, а в старости – черчение на песке. Поэтому за детишек надо подумать. Потому что от этого зависит, пессимист или оптимист. От этого зависит. Между человеком образованным и необразованным такая же разница, как между живым и мертвым. Между человеком образованным и необразованным такая же разница, как между живым и мертвым. Это Аристотель. Пусть человек красив и молод или родился в благородной семье, без образования он как цветок без запаха. Опять Чинакья Пандита. Цветок без запаха. Он искусственный. Настоящее образование, вот это вот меч света, вот, кто-то его научил быть самим собой. Он цветет и пахнет. Всем нужен, нет проблем. А так, ну, вроде молод, ну, вроде нормален, вроде все при нем. Никому не нужен. Никому не нужен. И скверный характер. Почему? Потому что пессимист. Сеет смерть. Ну, кто хочет рядом со смертью жить? Кто хочет на работу? Да он как черная кошка. Принял на работу, там валиться все будет. Увольняют. И поэтому осознание возможности использования обязательного образования как средство обезличивания человека вызвало в обществе развитие движения за негосударственное и даже семейное образование, поддержку самообразования, непрерывного образования в течение всей деятельной жизни человека по мере возникновения образовательной потребности, внешкольного, дистанционного, дополнительного образования и тому подобное. То есть народ не дремлет. А кто дремлет, попадает вот в эту мясорубку по изготовлению пессимистов. Уже в античности сложилось два основных подхода к обучению. Культура, культурно-сообразность, это то, что мы сейчас вот. И природосообразность. Вот второе, это природосообразность, это для свободных, а первое было для рабов. И когда нам изменили систему образования, мы когда отдаем школу, в детский сад и так далее, там детский сад, там тоже какое-то есть образование, и так далее, нам готовят рабов. Рабов. А раб, ну, и вот я, а про религию вообще не говорю. Про религию вообще не говорю. Это в начале, когда был какой-то основатель ачарья, когда какой-то там святой около него там, а потом, когда он там помер, когда положили копилку, деньги сложили сюда, а тут мы вот его ученики, потом их там подгребли силовые структуры, они договорились с государством, государство говорит, нам вот, мы вас не тронем, если вы вот это им расскажете, там такое-такое. И фактически вся духовная практика сводится к почитанию старшим, и эта жизнь, она не очень важна, главное вот смирно себя вести, все, правители успокоились, мы вас не трогаем. Все. Более того, назначили своих. И там рабство просто, там белым днем просто рабы ходят, другие смотрят, а, ну это религия, они же там смиренные, они духовные. Самое настоящее рабство. И вот это хваленый Вриндаван, где говорят, что там такие святые ходят, пишет мой знакомый, хороший знакомый, я с ним переписываюсь там по скайпу, говорю, это его Васуки, у нас говорят как, или Васуки Дас, то есть слуга, или Васуки там Прабху. Прабху это господин, Дас это слуга, а фактически Дас изначально означало раб. Поэтому я говорю там Бхакта Васуки. Бхакта тоже слово мне не нравится, но и лучше. Вот. И вот он пишет, он очевидец. Вчера мне скинул. Его статья называется «Юные рабыни». Как вы думаете, насколько они юные?
Школа, наверное? Или
еще нет? 5-6 лет. 5-6 лет. Летом 2014 года в Майпуре в Индии группа исхудалых индийцев. Майпуре. Он сначала про Майпур пишет, а потом про... Вручную, вообще без применения моторов, бурили почву ручным воротом на многометровую глубину. На территории Майпур, Мандира, неподалеку от главных ворот, было очень жарко. Я почти терял сознание от перегрева, поэтому старался шевелиться как можно меньше, физически не напрягаться. А эти подневольные тощие индейцы энергично ходили по кругу, вращая примитивный ворот. Периодически они извлекали многоколенчатый бур, очищали от грязи, потом снова вонзали в священное тело земли Майпура. Меня пронзил жгучий стыд за бездействие. Рискуя лишиться чувств, как молния, я помчался в киоск за двумя бутылками хорошо охлажденной первоклассной бутылированной воды. С спустился в грязный котлован, намереваясь вручить их рабочим. Но они боялись принять животворящую благу. Надсмотрщик, это вот территория храма, все. Надсмотрщик взял воду. Индусы такие духовные, тут эти славяне, они такие все ватники. Да я трех индусов за одного славянина не дал. Какие-то духовные. Какие духовные. Рабы самые настоящие. Рабы. Здесь свободные люди живут. Кстати, индусы это сами признают. И здесь вот там вот то, что там какая-то культура, здесь ее гораздо больше. Не успели уничтожить. И в словах, и в каких-то визерунках, и везде-везде, и в палатках. Тут люди ходят как свободные. Вот. Вот она, свобода. Это где? На территории храма. Насмотрщик взял воду, его подчиненные продолжали работать без перекура, без остановок. Я выбрался из ямы, но не ушел и наблюдал. Часом позже рабочие получили таки мою воду от господина. В душе мне стало радостно, чуть легче, и я понял, что насилие, жестокость, эксплуатация над другими живыми существами – это порочное свойство и неотъемлемый признак материального мира, отличающего от духовного. До сих пор является и моим характерным свойством, пусть даже оно проявляется сейчас в латентной форме, в форме моего безразличия и непротивления насилию над другими в моем присутствии. А весной 2013 года во Вриндаване в Индии, войдя в ворота ИСКОН Мандира, пройдя фейс-контроль и рамку металлоискателя, во внутреннем дворе я узрел 5- или 6-летних девочек, смуглых из низкой касты. Они клали на плечи и переносили тяжелые многометровые бамбуковые бревна, строительные леса, для починки внешних сторон мраморных стен. Они носили ведра песка и цемента, и, подливая воду, перемешивали огромными кирками строительный раствор. Девочки были чумазые, в изодранных лохмотьях, едва прикрывающих их исхудалые и грязные тела от палящего немилосердного солнца. Кожа до кости. В их глазах читалась обреченность и пустота. Они словно не замечали происходящее вокруг буйство роскошной жизни. Белые, удовлетворенные люди в чистых нарядных одеждах степенно прохаживались мимо них, неторопливо беседовали, жевали изысканную пищу из ресторана на вынос для состоятельных клиентов, достигших высот в духовной жизни. И мне стало интересно, это с какого невольничьего рынка пригнали этих юных рабынь? Доставили ли в тесном трюме на корабле с другого континента? Родились они уже невольниками или их отобрали у родителей? Кормили ли их сегодня? А на самом деле хрупкие девочки находились под колпаком строгих властелинов по смыслу деятельности прорабов, менеджеров или супервайзеров, которые им то резко жестикулировали, то отрывистым голосом что-то приказывали. Девочки пребывали в ином измерении и давно смирились со своей участью на эту жизнь, прислуживать высшим кастам, пока истощение измеряющей каторги наконец-то не отделит их душу от тела. Наблюдая это, я почему-то вдруг вспомнил, что по нашим законам нельзя использовать детский труд. Но дело-то происходит в Индии. Если даже у них это не запрещено и нормально, все равно меня не покидало ощущение неправильности происходящего в стенах, на территории высочайшего духовного заведения, при полном равнодушии и молчаливом согласии окружающих гостей, прибывшись из цивилизованных прогрессивных обществ. Вот, и поэтому сейчас эту организацию как ИСКОН, ее подмяли под себя, переделали основные священные писания и строго охраняют адептов, потому что они революции никаких поднимать не будут. Все это современное образование, в первую очередь, религиозное, это превращение людей в рабов. Итак, еще в античности сложилось два основных подхода к обучению. Культура сообразность и природа сообразность. Первый для рабов, второй для свободных. А что же для свободных? Как же должно быть? Как же должно быть? Я это говорю для чего? Мы должны каждый сам себе стать учителем по вот этой схеме. Мы к себе еще относимся, понимаете, как-то. Что-то себе позволяем, что-то не позволяем. И смотреть, а как к нам относится вот эта схема. То есть, мою природу вообще учитывают или нет. Природа – сообразный подход. Еще в античности многими людьми было замечено, что способности человека, в том числе к обучению, например, воинским искусствам, в значительной степени зависят не только от его воли, не от терпения, не от настойчивости, не от благоприятных внешних обстоятельств. Смотрите, как все легко. Бхагавад-гите говорится, плюй ты на это все и просто предайся мне. Я тебе вывезу аж как на ракете. И у тебя все будет хорошо. Что будет, перечисляется. Сила, победа, нравственная чистота и изобилие. И будешь ощущать радость от могущества. И наслаждение искать не будешь, тебе это не нужно будет. Хотя ты будешь это с наслаждением делать все. И тут говорится, что не надо учитывать. Зависит не от воли, не от терпения, не от настойчивости, не от благоприятных вечных, а некоторым образом задано изначально. Сейчас бы сказали генетика. То есть у меня уже есть что делать. Иначе не было бы хиромантии, френологии, уже записано. У меня уже есть какие-то склонности. И это называется природосообразный подход. У тебя уже есть путь. И там тебя не ждет никаких препятствий. Если что-то будет, прорвешься. И на этом пути о тебе будут заботиться не какие-то менеджеры, а сам Бог. А на других путях он о тебе не будет заботиться, там уже есть. Три шкуры сдерут. Он как вот те вот шестилетние девочки. Они тоже же думают, наверное, на храм работаем. Наверное, в следующий раз родимся в более высокой касте. В соответствии с уровнем миропонимания того времени, этой внешней силы греками было дано название фатум, индийцами карма, русскими судьба, предопределенность и так далее. Религия данное явление объясняет как божественное предназначение человека или миссия. Научное объяснение данному явлению было сравнительно недавно в связи с успехами генетики, особенно после первой расшифровки генома человека и дальнейших исследований, численно показавших существенное разнообразие генома разных людей. Связь различных генов, связь генов с чем? С наличием и величиной различных проявлений человека. Оказывается, я могу себя проявить только так, какие гены есть, и больше никак. И кто мне подскажет, как? Сейчас не как. Я что, как ген я свой увижу, как я свою ДНК увижу? Кто-то может сейчас увидеть, сейчас не позволяет ничего этого всего. Ты это сам знаешь. Ты просто это знаешь, как нравится и не нравится. Нравится и не нравится. При условии, что ты не боишься, ты не от страха это делаешь. Еще Марк Квинтилиан советовал при подборе командиров отрядов, смотрите, как это давно было, правильное образование, выбирать наиболее способных юношей. Вы не забывайте, то, что я сейчас говорю, это рецепт быть оптимистом. И значит, иметь хорошую жизнь. Если ты это не будешь делать, а будешь что-то, ну потому что же надо, ты никогда не станешь оптимистом. И ты не можешь рассчитывать на хорошую жизнь, потому что ты безбожник. Хорошая жизнь – это моя жизнь. Не просто оно мне кажется, что мне вот хорошо, такое вот самовнушение, мне хорошо, у меня хорошее настроение. Другие это увидят. У тебя реально будет хорошее это самое настроение, не только когда ты при людях отвернулся, так вот, о, привет, так вот, да? Или пришел домой, посмотрел в зеркало, боже мой, вот так вот. У тебя все время будет эта улыбка, подпор такой будет, ну реально. Еще Марк Квинтилиан советовал при подборе командиров отряда выбирать наиболее способных юношей, А около 500 лет назад, 500 лет назад, обучать школяров в соответствии с их природными способностями, а не только желанием учителей и их родителей. Таким образом, при природно-сообразным подходом в школе должны ставиться и решаться следующие задачи. Один. Определение состава и величины природных способностей каждого учащегося, в том числе пробного освоения небольшого объема тех или иных знаний. Пробуй. Идет? Нет. Понятный. Пункт понятный. Второе. Взращивание, питание, воспитание, просвещение выявленных способностей в соответствии с общественными возможностями и потребностями, а также личными стремлениями, особенностями данного учащегося. Взращивание. Хочу случай рассказать. В Днепропетровске, забыл, как его, сейчас его зовут, он получил саньясу Бхактивиданта Садху с вами. Вот кто-то помнит, как его звали раньше. В общем, у него было другое такое имя. Вот Федя, наверное, помнит, да? Такая лекция была нашумевшая, он приехал в Магдалиновку, и Шабда Пратьякша была лекция, и он как раз вот это вот рассказывает. Рассказывает такой Махарадж, сказал, что такое брахмачари. Брахмачари это, во-первых, брахмачари это маленький ребенок, а не такие дяди, которые там сейчас ходят, ими все дырки затыкают. Где старший определяет, к чему он склонен, и развивает его талант. Вот, и когда эти брахмачари послушали на свою беду эту лекцию, они подняли бунт в Днепропетровске. Они сказали, а вы нами, как половыми тряпками, туда-туда-туда-сюда. Что произошло? Тогда двери. И все там говорили, какая прекрасная лекция, вы послушаете все. Но когда дошло до, а вы практически это делаете, закрыли все двери в храме, а их там несколько, чтобы не сбежали, и начали им там прочесывать мозги. Кому прочесали, они остались, кому не прочесали, сказали «до свидания». И так же все и осталось. Вот такая была интересная история. Вот. Рассказывают эту лекцию, хвалят ее, восхищаются. Все ж по шастрам. Но у нас, извините, сейчас некогда, пока не до этого. У нас дела всякие. А вот теперь, когда я читал плохие такие афоризмы, да, что вот талант убивается. Что говорят об истинном духовном учителе, об истинном образовании, вот это вот надо вот запомнить, наверное. Учитель – это человек, который может делать трудные вещи легкими. Ты приходишь к учителю, он тебе, о, тебе надо вот, 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 тут, тут так было плохо, а тут еще вот это, оказывается, вот, и ты ушел еще хуже. Это не учитель. Учитель говорит, это, ой, это вот сделай, вот так вот, вот что-то сделай, и сразу, и болячка уйдет. Напиши письмо маме, и болячка у тебя уйдет. Он должен это видеть, он правильный должен. Вот. Или что, денег нету, извинись вот перед тем, который к деньгам не имеет отношения, и деньги будут. Вот он должен видеть эти взаимосвязи. Итак, учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими. А вещи легкие, мистические-то легкие, то есть он переводит с кармы на мистику человека. С кармы на мистику, из смерти. Как животные покидают лес, выгоревший дотла, так и ученики оставляют учителей, получив образование. А, это ж нож в спину всей системы образования религиозной. Ты же за учителем должен до смерти тапки таскать. А это сказал Чинакья Пандит. Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя. Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. Учитель, ты его не допрыгнешь, не перепрыгнешь, ты что? Жалок тот ученик. Хороший учитель тот, кто был превзойден учениками. Образование. Что такое образование? Хорошо бы иногда помнить, что ничему из того, что следовало бы знать, научить нельзя. Самые жизненные знания поступают вот отсюда. Посредственный учитель рассказывает, хороший объясняет, замечательный показывает, а гениальный, ну, придумайте что-нибудь. Что еще может быть больше? Вдохновляет. Посредственный рассказывает, хороший объясняет, замечательный показывает, гениальный вдохновляет. Потому что настоящее образование добывается только путем самообразования. Плохой учитель преподносит истину, а хороший учит ее находить. Ну, можно дать рыбу, старый пример, а можно дать удочку, да? Примерно так. И вот мне письмо такое, ну, о плохом учителе, наверное. Бочков Сергей. Я, конечно, извиняюсь. Добрый день, вот уже несколько недель меня достает мысль о том, что я должен сообщить вайшнавы прям. Это мне. Информация о пасторе Шаповалове. Пожалуйста, дайте мне его скайп, поскольку плохо излагаю мысли. В письмах с уважением, Сергей. Я хочу сразу сказать. Скайп я практически никому не даю. Потому что если я дам еще скайп, то моя жизнь закончится на этом. Вот, раз. Вся грязь, которую валят на Шаповалова, я знаю. Кстати, он из Запорожья. Гудыменко улица, забыл как дом. Вот. Я знаю. Он труженик, каких мало. Я знаю, что тысячи людей ему благодарны. Я в том числе. Я ему тоже благодарен, этому человеку. Вот. Я думаю, вот насчет его уместна такая фраза. Это Андрей Бурмистров прислал вот, цитата из Шримад-Бхагаватам. Песня 4, часть 2, текст 31, и глава 21, текст 42, комментарий. Поэтому каждого искреннего преданного Господа, который проповедует его учение, руководствуясь только наставлениями Кришны, следует всегда считать вираджем, то есть свободным от недостатков, являющихся результатом материального осквернения. То есть, если вы таким пользуешься знанием, то все. Кто-то прошаповал и говорит, ну, мясо он ест, ну, пусть и ест, ну что, ну, он христианин, ну что, христианство позволяет. Но то, что он делает, потому что я знаю плохих учителей, он хороший учитель, потому что он многих избавил там от всяких там зависимостей и так далее, многих из рабства вытащил. А есть хороший, который вот такой стерильный, ну тупой. И вот поэтому еще одно письмо, пример плохого, пишет мне Шумилов. У вас часто под раздачу попадает бедный Вишвадакшина. Это человек, браман, который заведует образованием. И не просто образованием, там это у нас, ну, у них академия, духовная академия. Так вот. У вас часто под раздачу попадает бедный Вишвадакшина. Я про него анекдоты просто рассказываю, смешные. Который тупой, не может прикрутить дверную задвижку. То есть руки у него выросли откуда-то. Для меня это всегда было спорным моментом, не мог с вами согласиться. Но ведь все же люди разные. Но не его это, природа. Так у моего друга с руками-строителями есть друг-программист, который зовет приехать на несколько сот километров, затем, чтобы тот ему полочку прикрутил. Ну ладно, вот в этой лекции, примерно в середине второй половины, вы говорите обратные противоречия истории, описанной выше. К сожалению, не помню, что вы говорили, но в общем вся лекция о том, что все мы разные. Прокомментируйте этот момент. Вот. Ну, про Вишвадакшина это... То есть это, ну, личность, что я могу сказать, абсолютно покорная верхам. Что бы там ни говорили, всякую чушь, для него это главное. И в то же время садистское буквально отношение, все, что ниже его находится. Ну, живые существа. Просто садистское отношение. Вот. Тупость его всеобъемлющая, не только задвижку не может прикрутить. Он не понимает, что написано в священных писаниях. Я несколько раз за этим застукивал его. Он раз, он, потому что, ну, он четко знает политику партии и правительства. Что старшим надо подчиняться, что вот это, и все смотрит с этой точки зрения. То есть тупость его всеобъемлющая. Не только задвижку, в быту, везде. То есть если человек беременный, он беременный, если не беременный, он не беременный. Бог подсказывает мне и замечательное откровение, и то, что чайник закипел. Понимаете? Он ли подсказывает, или не подсказывает. То есть у меня или разруха, там все выкипело, и там носик отвалился, перегрелся там, или газ залил, там взорвалось. И я и в большом, и в малом, потому что для Бога одинаково. Если ты задвижкой ничего не понимаешь. Шаповалов, кстати, понимает прекрасно. Прекрасно. Да, у него другие стандарты. Но людей у него тысячи. Тысячи, десятки тысяч. А это только разгоняет. Почему? Не на своем месте. Есть ли у него что-то хорошее? Конечно. Он прекрасно поет. Он прекрасно знает толк в просаде. То есть не дурак покушать. Я иногда думаю, какое вот удовольствие он там такое находит. Вот это. Я думаю, иногда такое ест, я его в рот не взял. Вот. Он практически лучше всех, я никогда не видел, делает яги. Так, там, это, сваха, там огонь такой сидит, такой толстый, лохматый, такой красивый. Вот такой. Вот. Я бы его, знаете, приковал бы цепком до вот этой кунды, ягья кунда называется такая штука. Чтобы там огонь горит, чтобы там, потому что это в спортзалах там делают каких-то, чтобы ну, полы не загорелись, да, там песок. И вот он это все замечательно делает, чтобы подальше от людей. Потому что бескорыстно любит деньги, лжив, предательство, трус. Ну и в общем, все, что можно только придумать. И знаете почему? Потому что ему дали людей, а ему нельзя давать людей. Вот сидишь там, ешь, пьешь и вот этот, играешь роль брахмана. Все. Чтобы, ну, людей тебе давать нельзя. Генетика у тебя не та. А вот если ты занимался тем, что ты умеешь делать, ты бы перестал бояться, ты бы перестал красть деньги, ты бы перестал эти любить. Тебе все хватало, любить эти деньги. Вот и все. Потому что а вот он стерильный, он там повторяет мантру, он там такой вегетарианец и все такое. А толку-то с него? И он пессимист, он не оптимист. А тот пессимист, то есть оптимист, вот этот вот. А мясо ест, ну и что? Мясо ест. Некоторые вещи, но основное двигается в правильном направлении. Не только... И очень мстителен. Это мне сказали около 84 человек. То есть это надо так заработать. И потом у него все не так. И дети неправильные рождаются. Такие, что сейчас пожизненно считай. Почему? Да потому что сколько тебе людей пожелало не добра, что ты хочешь с этого. Вот и все. Просто не на своем месте. Вот это яркий представитель руководства среднего звена. Культурно-сообразного подхода к образованию. Я его иногда называю, знаете, это вишвадакшна, это присоска на щупальца финансовой элиты. Это была такая карикатура, я видел карикатуру, 1894 года. Это до революции, да? И там карта мира, такая вот квадратная, да? Это как о плоской земле мы разговаривали тоже, а без полушарий. И там вот, где Великобритания, там сидит такой спрут и протянул щупальца там на Австралию, на Латинскую Америку, на туда, на Россию, и вот так вот все обхватил. То есть тогда еще, 1894 год, били в набат, что вот эти Ротшильды захватили власть финансовую. А сейчас кто-то об этом говорит, 100 лет прошло с лишним. Да нет, все как-то нормально. Забыли. Просто забыли, и а какой банк у нас на Украине? А Ротшильдов? Ну ничего, ну а что, а какая разница? А то, что они на образование активно действуют, это ничего не говорит? А то, что им рабы нужны, И программа, которая будет в школах, это им, они будут решать, а не ты будешь решать, что ты будешь делать с это. Вот. И вот эти, знаете, мне нравится повторять, что идиот по-гречески это аполитичный человек. То есть у него все нормально, он честный, хороший, добрый, но он политикой не занимается. Называли идиот. И вот это политически, когда я говорю что-то про религию, про вообще за жизнь, когда за политику, я говорю, ой, зачем это политика, это не духовно, да очень даже духовно политика, очень даже духовно, потому что на этот сразу они начинают что-то говорить. Когда ты начинаешь заниматься политикой, это первое, ты не удел, второе, эта политика тебе так промыла мозги, что ты знаешь, что о ней надо говорить. Политику должен делать ты, Божью политику. Такая, какая есть, она уже есть, что не говори. Что ты можешь предложить? Политика – это мощнейшее орудие пессимиста. Рассказать, так вот же, смотрите, они еще 100 лет назад власть захватили. Ну и что? Захватили власть. Ну да, там Центробанк России, Россия не принадлежит, рулит как хочет. И что? И что? Но есть еще в мире банки, не принадлежащие ни Соединенным Штатам, значит, Соединенные Штаты не относятся к этому, к Федеральному резерву, к этим Ротшильдам не относятся. Есть, которые до сих пор не могут захватить? Есть. Северная Корея, вот такая пуговица там на карте не видать. Ничего не могут сделать. Иран тоже не захвачен банками почему-то. А? Кто-то сопротивляется. Вот. Просто вот этот Вишвадакшина, который вот этот вот, он правильный. К нему так вот внешне прицепиться нельзя. Ну посмотри по плодам. А ноги его растут вот там еще, 100 лет назад. Он от Ротшильдов Вишвадакшина. Потому что они сказали, вот такой нам подходит. Вот такой нам подходит. Или там, как, кто еще вот это, РЦП, Российская Православная Церковь, да, вот Гундяев такой есть, да, Гундяев. У него там это, миллионы, на чем? На табаке заработал, переправляя через границу, открытая информация. Сейчас он себе памятник ставит, он поставил всем памятники, которые были до него, ну и мне поставьте там пока. Ну ты же живой, ну ничего, какая разница, пускай стоит. Что это за люди? Эти странные люди, и они нам диктуют, что нам думать. Что нам думать? Уже поставили 16 монументов будет, он 16-й, высотой 4 метра. Вот, и уже все должны поставить к 18-му году. То есть раньше срока. Торопятся чего-то. Или, например, мы должны вот эти внешние, как бы они красиво не говорят, что вот это шабда, получение информации напрямую, что это какой-то авторитет. Ну какой авторитет, например, вот христианство, да? Христианство, православие, император Константин. Вот в этой книжке, да, вот в этой книжке, учебник истории, ну не в этом томе, в другом томе, я сейчас скажу. Написано в 8 томе, часть 1, страница 186. Просто наберите лицевой летописный счет Ивана Грозного. Наберите. Там, знаете, будет написано удивительные такие вещи, что император Константин захворал. И пришли там эти греки и сказали, ну что, тебе поможет купель из крови младенца. То есть те младенцы, которые только вот сисю сосут, еще ничего не ели там, да? Младенцы, груднички. Он сказал, ну что делать? Я же как-то важнее, чем какие-то младенцы там, да? Помним те времена, там это типа Римская империя, это рабы еще какие-то. Ну и так свистнули там по епархиям. По епархиям привезли младенцев. Вот, почитайте. Ну и потом там как-то народ прознал, женщины пришли, матери там, потрясая грудями своими, сказали, он сказал, ой, ну ладно, наверное, не надо. Вот он такую милость сделал. Да? Вот. А в этом же, а на странице этом же томе 8, часть 1, на странице 275, там за Никейский собор, это на прошлом я читал, вот на прошлом клубе читал, что, как он говорил, надо скрывать грехи священников от простого народа, чтобы народ не понимал этого, не знал. Потому что, ну, их удержать нельзя, они такие все развращенные, что же делать. То есть, смотрите, захват, это захват с последующей политикой удержания власти. И вот эти аполитичные идиоты, моя хата с краю, что я духовный, они не говорят моя хата с краю, это называется я духовный. То есть они озабочены собой. Духовный человек собой не озабочен вообще. И знание, которое ему дается изнутри, не как себе лучше сделать, а что сделать с этим миром. Вот тогда ты будешь оптимистом. Оптимист не сам для себя. Итак, образование. Оптимист — это всегда очень образованный человек. В простых науках, в химии, в физике, потому что знания физики, химии и то, что я в детстве выучил, не дают меня сейчас надурить. Не дают надурить меня религиозно. Не дают мне надурить политически. Обычные знания математики и так далее, и так далее. И когда говорится, что какая-то вот какая-то религия, говорится, что вот основатель Ачарьи, он был такой грамотный, плюнул, сказал, пфу на это знание, вот что Бог скажет, то и хорошо. Но когда мы посмотрим на этих основателей, они были не просто грамотные, они были суперграмотные. Они были все грамотные. Потому что быть с Богом и не быть любознательным — это нонсенс. И давайте почитаем, вот есть такая вот сампрадая, и правда вот этих товарищи, Рупа Госвами, Санатана Госвами, они вообще не были никогда в этой сампрадае. Сампрадая — это вот цепь. Они не были. Просто, ну, надо бы кого-то авторитетного туда всунуть. Вот их всунули позже. Позже. Но смотрите, поскольку к ним апеллируют, поскольку они там на алтарь их ставят, смотрите, какие были грамотные. И говорят, что вот это вот там Шри Чайтанья Махапрабху, он вот он поет как сумасшедший, презрел всякое знание. Да чушь. Образование, еще раз образование. Как убить народ? Лишить его образования. Тогда можно всякую чушь ему всовывать. Вот. И вот говорят, что вот эти Рупа, Санатана, там Чинакья, Пандит, там этот читание, то есть они вот поели, попели и хватит. А вам зачем? Они же такие. А вот смотрите, до начала своей службы у Хусейн Шаха Рупа Госвами написал ряд произведений, которым было суждено стать классикой индийской литературы. Он знал персидский, арабский, санскрит, мог писать книги на этих языках. Его родители были состоятельными и смогли представить своим детям блестящее образование по стандартам того времени. Это означает, что Рупа Госвами обучался у лучших учителей того времени, индусов и арабов-мусульман. Поскольку его родители могли оплачивать его поездки по всему индийскому субконтиненту, он совершил несколько поездок по Индии в то же время. Он обучался и в индийской гурукуле, и в медресе, мусульманской духовной семинарии. Именно его заслуги в постижении арабского, персидского языков позволили ему занять видное место в правительстве Хусейн-Шаха. Вот вам, пожалуйста. А говорит, не надо ничего, воспевайте Хари Кришну там. Или что-то еще. Ну, молитесь. Молитесь, спаститесь, все было нормально. К этому времени, в это же время был вот этот Чайтанья Махапрабху. К этому времени Чайтанья получил законченное образование, учился у всех учителей надии, санскритской премудрости, побеждал на диспутах, знал санскрит бенгальский, интересовался арабским мистицизмом, встречался с последователями Кабира и гуру Нанаки. Нанаки — это в Индии вот были вот индийские верования и были мусульмане. И вот эти, вот это вот один товарищ взял их, объединил. И до сих пор последователи есть. То есть мусульмане и индусы. Индуизм, мусульмане. И вместе это называется сикхизм. Сикхизм. Они все с бородами там, кормят всех, кто придет. В общем, у них процветание. Процветание. И вот он с ним знался. А последователи говорят, нет, нет, там какие мусульмане. Поэтому встреча с Рупой Санатой Госвами была закономерной. В своих духовных поисках Чайтанья не действовал в рамках какой-то религиозной системы. В этом плане он не представлял ни одну официальную традицию или парампару. То есть вот нам лгут опять. Также поступали и гуру Нанак, и Рупа, вот этот Нанак, я его даже выделяю из всех вот этого гуру Нанака, который объединил две традиции, это и Рупа, и Санатана. Но позже, чтобы восстановить и оживить умирающую духовную традицию, индуисты в лице Гаудио Вайшнавов решили включить в список своей гуру Парампары и Рупу, и Санатану, и Чайтанью. Потому что если их выкини, и кто там останется? А чем они отличаются от остальных? Образованием. Образованием. Если ты пессимист, да ты ни в одном колледже не протянешь там полсеместра. Потому что оптимизм это сила. Вот это вот сила, которая дает тебе трудиться. Это тяжелый труд постигать что-то такое, да? Кто-то учился, это тяжелый труд. Пессимисты, они, ой-ой, ничего не надо, а уже ничего не надо. Ну что мы там закончили? А нас не берут никуда. Пойдем на базар торговать. Закончили институт. Вот. И по этому поводу комментарии. Бхагавад-гита, глава 10, текст 4.5. Сразу комментарий, не текст. Современное образование не дает знания о духе. Религиозное в том числе, в частности, искон. Это я от себя. Предметом изучения являются материальные элементы и потребности тела. Поэтому академическое знание неполно. Знание заключается в понимании различия между духом и материей. Какое различие между духом и материей? Материя потому что... А дух вопреки. Дух чуда. Все говорили, а невозможно, я пошел и сделал. И материя расступилась. И вся эта правильность рухнула. Там не получилось, там не получилось, там рухнула в угоду моей концепции. Потому что моя от духа. Это меч знания. Это оружие духа. И это называется в просторечии мистика или чудо. Это не просто поезд, там это маршрутка вовремя подошла. Я подошел, и маршрутка вовремя подошла. Ах, как хорошо. Нет. Это все правильные концепции рушатся, потому что у меня новое. Вот так. Итак, знание заключается в понимании различия. Что такое знание? Настоящее. Между духом и материей. Разум. Разум заключается в способности судить о вещах. Нам говорят, судить не надо. А как же разум? А знание в понимании того, что есть дух и что есть материя. Обыкновенное знание, получаемое в университетах, относится только к материи. И оно не принимается здесь за истинное. Комментарий такой. Русское слово «образование» – это уже другое. Заключает в себе напоминание об образе. Образование – это совокупность приобретенных, что такое образование? Приобретенных знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта, деятельности или компетенции. Это первый уровень и самый низший. То, что ты что-то выучил, да? Второй уровень понимания, что такое образование. Образование – это процесс или продукт. Чего? Формирование ума, характера и физических способностей личности. Образование – это насколько у тебя тут мускулатура, да, физические способности, ты можешь прыгать. Это образование, есть физкультурное образование. Раньше учитель не отделял дух, душа и тело. Сейчас сказали тело, ну там физкультура. За Бога там священник, за душу психолог, да? А раньше или врач. Если врач не священник, это не врач был, а если священник не врач, это не священник. Ты должен исцелять сразу ну, всю вот эту совокупность, как единство. И смотрите, что такое образование. Образование это процесс или продукт То есть ты в процессе или продукт чего? Формирования ума, характера и физических способностей. И третий, самый такой полный, образование – это единый, целенаправленный процесс воспитания и обучения. Причем, обратите внимание, воспитание стоит на первом месте. Почему бы это? Потому что если ты невоспитанный человек, то есть невоспитанный человек – это человек, который к призванию, предназначениям других относится так, скептически. Тебе и своего не дадут. Ты воспитан, тогда и будешь образовываться. Ну, подумайте, в общем. Воспитание. Образование – это воспитание прежде. Воспитание. Потому что я могу быть оптимистичным, могу быть таким улыбающимся, но если я не воспитан, грош цена. Это не энтузиазм. Это я раз, и потом раз в уныние. Но если я веселый и воспитанный, то это у меня будет и после людей, и дальше. Понимаете, да? Продолжительное время, а не так вот на людях. Воспитание. Потому что от воспитания зависит, как люди на тебя посмотрели, что подумали. Пифагор отмечал, что образование можно разделить с другим человеком и, дав его другому, самому не утратить его. Он считал, именно образованием отличаются люди от животных, эллины от варваров, свободорожденные от рабов, а философы от простых людей. И вот пример хорошего учителя. Рекомендую. В.В. Кирюшин, педагог и музыкант. В общем, его, как говорят, завалили, потому что системе образования он не понравился. Он брал любых детей, я лучше почитаю о нем. Вот. Он говорил, Кирюшин, многие думают, что наше общество больно, но они ошибаются, оно в состоянии клинической смерти. Особенно это видно тем, кто работает с детьми, а я занимаюсь с ними почти 30 лет. Это инерция ребенка, его нежелание серьезно работать. Вот нам кажется, это нормально, а он говорит, нет, это не нормально. Дети не должны быть такими. Если дети уже стали такими, это уже клиническая смерть общества. Это инерция ребенка, это нежелание серьезно и надолго заняться, отсутствие тяга к получению знаний, это ненормально. Нежелание читать и что-либо творить, это ненормально. А что, какой момент все это заменяет? Наслаждение. Наслаждение. И в Новой Бхагавадгите написали, что когда ты будешь этому следовать, ты попадаешь в сферу наслаждения. Не в сферу, где ты испытываешь радость от своего могущества, что ты что-то сделал, а сферу наслаждения. И наслаждение перекрывает это все. Что такое наслаждение? Без творения. Это анонизм. И вся твоя жизнь анонизм. Понимаете, что такое анонизм? Ты получаешь наслаждение прямо сейчас ради наслаждения, и тебе кажется, что ты думаешь, что ты что-то хорошее делаешь. Наша любая деятельность, анонизм. Я делаю все для наслаждения. Если мне там не пообещают зарплату чего-то, я туда не пойду. Это анонизм. Я должен делать то, что, чему я порадуюсь, чтобы, а я радуюсь, должен радоваться, чтобы люди от этого порадовались. Тогда у тебя будут плоды. А наслаждение ты получишь все равно. Понимаешь, тебе не все равно, что делать. Тебе делать только то, что Бог тебе сказал. Тогда будут плоды и будет наслаждение. А так полная пустота. В детском саду и школе все это делается через насилие. Отсюда повышенная утомляемость. Ведь жизнь без самостоятельного стремления к чему-то, самостоятельного стремления, ужасно однообразна и нудна. Жизнь под постоянным гнетом невыносима. Это пишет Кирюшин. А сейчас я прочитаю, что же он за человек, что он сделал с людьми. Все, которые попадают к нему, Он просто смотрел, что у каждого, и всем делал отличное физическое. Он просто музыкант. Физическое воспитание, умственное воспитание и, ну как это, моральное, что ли, воспитание. От него люди выходили полны, ну, всего. Всего. Он не только музыкой, он через музыку делал все. Вот смотрите. Наберите В.В. Кирюшин. В.В. Кирюшин. Так, 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 так. Это полная переоценка. А. Отсюда головные боли, сонливость, агрессивность и озлобленность. Ну и понятно, что инерция, нежелание читать, творить в таком состоянии, да? В состоянии депрессии. Ведь ребенок, хочет он этого или нет, но чувствует себя неполноценным. Лекарства есть, и их даже несколько, продолжает Владимир Викторович. Это полная переориентировка нашей педагогики, направленной сейчас. Направленной сейчас, то есть какая она сейчас? Прежде всего, на обучение, почти полностью игнорирующее воспитание и саморазвитие. Второе. Изменение состава группы по возрасту. Известно, что старшие дети могут оказывать влияние на малышей. Необходимо освободить от работы матерей, чтобы ребенок жил и воспитывался в семье. И, наконец, самое главное лекарство. Необходимо создать такие условия воспитания и обучения, которые бы не убивали его интеллекта. Стремление к саморазвитию. А возможно лишь это через эмоционально-образное понятие мира. Образное. О, тот русский язык как раз очень хорошо бы. Образы, образы. И вот, чтобы не быть голословным, я сделал некоторую такую вырезку, выписку. В Волгограде детский центр, который работает по его методике. Отзывы на сайте впечатляющие. Курс предмета сольфеджио в нашей стране осваивается за 19 лет. Кажется, музыка не такая уж быстрая штука. При индивидуальных занятиях по эмоционально-образному методу, а это уроки два раза в неделю, удалось освоить этот курс за 3-4 года. А сейчас создано пособие в виде аудиокассет для самообучения, которое позволяет освоить программу 19-летнюю за 1,5 года и год. Ну, впечатляет, да? Впечатляет. Вы знаете, я учился у Анатолия Антоновича, и он... Ого, это сколько времени уже? Будем сворачиваться. И он нам давал жесткую такую программу, и когда он решил ее сократить с 9 месяцев до 3, ничего не получилось. Ну, наверное, вот знаете, вот сколько месяцев там носят ребенка, наверное, что-то, и это как бы новое какое-то рождение должно стать самим собой, наверное, что-то в этом есть. Но нельзя сократить. Понимаете, это вот уроки сольфеджио, это нормально, нормально, при всей включенной голове, а не 5%, должно бы за год это делать. Вот. Он, наверное, просто включал все вот это вот, образы. Мы живем образами, а не вот это кармическими вот этими вещами. Причина, следствие. А сразу образ. Хлоп. Причем в моей практике, дальше он пишет, были случаи, что когда это делали обычные, очень средние, взрослые, даже не дети, не имевшие музыкального образования, осваивали. Он создавал методики обучения детей музыке, сольфеджио, а также упражнения для развития музыкального абсолютного слуха. Вы представляете, что такое абсолютный слух? Это значит, я скрип, беру дверь, она так скрипнула. Я должен подойти к пианино и так ту-ту-ту-ту и сделать. Это абсолютный слух. Я один раз так провел пальцем, запомнил, и любой звук сейчас сразу повторю. Не вот это подбираю. Вот. И когда музыка в голове, пальцы сами, вот что такое абсолютный слух. Каждого. И на медведей не смотрим, которые топтались, не топтались. Ну просто есть желание идти, пожалуйста. Есть желание. Вот. Для развития музыкального абсолютного слуха, а также мышления и памяти ребенка. Вот этот человек абсолютно не понравился министру образования, работающему на Запад. И вот этот человек погиб в 2001 году. В сети у него, ну, про него очень мало информации, ну, достаточно. о том, что он сделал. Вот я только сейчас увидел, что время ограничено, поэтому я буду сворачиваться, буду говорить быстро и зло. Вот. Поэтому самые такие жирные куски, ну а самые жирные — это афоризмы. Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали моему образованию. Это нам. Многому я научился у своих наставников, еще более у своих товарищей, но более всего у своих учеников. Меня образовывают больше всего люди, которые приходят больные ко мне с болячкой. Я их слушаю и учусь больше всего у них, а не вот у тех. Воспитание и только воспитание. Вот цель школы. Кстати, это в Талмуде опять. Я многому научился у своих наставников, еще больше у своих товарищей, но больше всего у своих учеников. Это в Талмуде. Воспитание и только воспитание – цель школы. Учителем достоин быть тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое. Смотришь? И, кстати, Конфуций. Жажда знаний и любовь к учителю – вещи разные. А нам рассказывают, главное что? Любить духовного учителя. Вот ты его любишь, и через твою любовь все знания тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А тут мы поели-попели, и все хорошо. А главное, я люблю, и всю парампуру люблю, и Бога-то я люблю. Маловато будет. Потому что знания и любовь к духовному учителю — это немножечко разные. Потому что, ну, просто любить, если он тебе по головке гладит, а что его не любить, да? Чего его не любить? Что напрягаться не надо особенно. Ответственности брать не надо никакого-то. Пригрелся, как котенок у него. А он тебе говорит, когда же ты станешь самостоятельным уже вообще? Да? Как Прабхупада там проснулся ночью, начал пинать спящего ученика. С криками, когда ты станешь чистым преданным, сколько можно уже быть? Чистый преданный, значит, не зависишь уже ничего. Образование – это то, что остается после того, как ты все забываешь в любых жизненных ситуациях. Сдал экзамены после института, прошел год на практике. Что ты помнишь после института? Вот то, что помнишь – это знания. Остальное там для диплома было. Вот. Вот я знал английский язык, я выучил, сдал экзамены. Ну, how do you do, помню. И все. Но я испанский больше знаю, а испанский не учил. Но я его практиковал. Я бегал в самоволку на Кубе, общался с кубашами, как мы их называли. И там было ченчи по ченчи, это купи-продай. Да. О, компанейра, муча грация, тра-та-та. Вот это я знаю. У меня была практика. Вот. Я это запомнил до сих пор. Почему я это знаю? Потому что это было вот, это правильное знание, практичное. Ну и кто-то скажет, ну кто-то может обучаться, а кто-то нет. И на это говорит очень такое тоже Конфуций, только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. Ну, то есть вообще это лоботомия полная, да? Или он уже, ну, дальше всех, и ему нечего будет учиться, он сам будет учить. Все, все остальные, пожалуйста. Вот. Итак, давайте уже надо подводить итог, 3 минуты осталось. Пессимизм от безответственности. Безответственность от страха. Страх от незнания. Незнание от чего? Ну вот. А? Да. Не та, но образование в действии, понимаете? От теории. От теории без опыта. А опыт — это в реальном действии, потому что, ну, другого опыта нету. Оптимизм — это ощущение своей божественной природы. Пессимизм – это просто обыкновенность. Оптимизм – это мистика. Академическое знание ведет к пессимизму, духовное – радостно. Оптимизм деятелен, пессимизм бездеятелен. Душа деятельна, потому что душа деятельна. Она не просто сидит и так вот наблюдает. Душа деятельна, понятно, да? Вот. И когда ты долго ничего не делаешь, тело, то душа скоро уйдет. Тебе врачи это могут рассказать, потому что она хочет действовать. А когда она деятельна, она жива и радостна. А в чем же интересна деятельность души? А вся деятельность неизменной души сводится к постижению бесчисленной возможности того, что она способна сделать вместе с Богом. Такое знание динамическое. Деятельность души сводится к постижению знания того, что она вместе с Богом может сделать. А не вот с этими, что там скажут, вместе с Богом. Все, ты сразу мистик. Вот. Я могу подтвердить, это не мои заморочки. Бхагавад-гита 9.2. Это знание дает человеку живой опыт постижения природы своего «я». Оно является совершенной религией, знание это вечно, и постижение его радостно. Оптимизм – это маркер, что ты постигаешь, то, что с Богом может делать. И комментарии к этому стиху 9.2. Эту главу Бхагавад-гиты называют царем знания, поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин, о которых шла речь до этого. А до этого-то, ой, это очень много чего-то было. Вот суть. Господь называет 9 главу Бхагавад-гиты царем знания и сутью всех наставлений Вед и всех философских систем. Можно все не изучать. Это самое сокровенное знание. Что такое сокровенное? Изнутри. Вот все видно, можно прочитать, а это не видно. Только тебе и видно. Только для тебя и открывается, больше ни для кого. И написано, никто не знает, что тебе делать. Сокровенное знание. Личное твое. Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное или духовное знание объясняет разницу между душой и материальным телом. Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием, знанием изнутри. Знание, которое им дают, касается внешней природы мира. В системе мирского образования люди изучают множество различных наук. Политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, ну и так далее. Но нет ни одного учебного заведения, и храмы тоже не относятся, где бы преподавали науку о душе. Между тем, душа – самое важное, что есть в теле. Тело, лишенное души, перестает представлять какую-либо ценность. Ну, труп, да? Труп. А если душа бездеятельна и мучается, как суета-суета, томление духа, или, извините, назвал анонизм, вот, ты тоже труп. Ты тоже труп. Тем не менее, и взбодрить не удастся себя. Тем не менее, люди сосредоточат свои усилия на удовлетворении потребностей тела, забывая об источнике жизни души. То есть хотят наслаждаться как-то, имитировать что-то. Некоторые думают, что душа отлична от тела и после смерти тела, или после освобождения от материального тела, она попадает в пустоту и становится безличной. На самом деле не так. Как может душа, столь деятельная в теле, стать пассивной после того, как она освободится от его оков? Итак, ты трус, пессимист, неудачник, не берешь ответственности, боишься, в невежестве, просто потому что не действуешь. А я же не знаю, как действовать. Вот действие тебе покажет, как. Есть такая хорошая аналогия, что там Арджуна, Кришна с вожжами там, Арджуна его пинает, у него руки пинает, показывает направо, налево. Надо было пинать в бою. Вот. Нас ведет по жизни Бог. Мы думаем, что мы направо, налево что-то выбираем. Мы не выбираем. Нам просто надо двигаться, не зависать и не мечтать о чем-то. Просто двигаться. Ты не попадешь туда, куда тебе не положено попасть. тебе что-то остановит. Ты просто не двигаешься, ты просто не действуешь, ты просто боишься. Ты сравниваешься со званием, благословение получаешь, можно, не можно. Я это говорю не для эгоистов, которые все сразу хотят, сейчас все тут так банки грабить и все, а для человека, который хочет для других что-то сделать. Начать надо действовать, двигаться. Других нету вообще путей счастливых. И вот, учиться, что такое учиться? Учиться — это начать уже делать, чего ты еще не умеешь. Или уже делать то, что еще не сделал. Если только знать, но не действовать, это равносильно неучению. Образование — это умение правильно действовать. Все время действовать, все время действовать. Бог мистик, это написано вот в Бхагавад-гите, не взял. Бог действующий, и действует только мистика. Все остальное кается по инерции, карма. Оптимизм — это не просто действие, это свежее действие, которого раньше никто не знал. Свежее. Мистика. Бхагавад-гита 18.78. Это самый последний стих Бхагавад-гиты. Дальше ничего уже нету. Кришна — повелитель мистиков. Там всегда. Повелитель кого? Мистиков. Или, кстати, под вопросом, повелитель мистиков. Я смотрел пословный перевод, как-то повелитель мистиков, что он повелевает. Не, написано, обладатель всего мистицизма. Он обладает этой силой, силой чуда. И дает. Кому? Кто берет. И все. Никто просит там. Он дает всегда, если даже не просишь. Или ты берешь со стороны, что разрешили. Но со стороны мистики и жизни не дадут. Итак, Бхагавад-гита 18.78. Кришна — повелитель мистиков. Там всегда изобилие, победа, необычная сила, необычайная сила и нравственная чистота. Вот. Только мистически можно быть чистым. Не получится шампунь, не получится. Всех микробов даже смыть не получится. Вот. И вот пишет мне письмо Антон Фатеев. Сначала вы говорите, люди с полым мозгом есть. Я который говорил, что есть люди там, родится человек, урод, да? А на самом деле вот полмозга нет, полушария нету. И он ничем не отличается от всех остальных. Ну, везде успевает, в школе так же все. Сначала вы говорите, люди с полым мозгом есть. С полым. Ну, черепом правильно было бы. Но нет ни одного гения с полым мозгом. Это обычные люди. Напрашивается вывод, что мозг нужен для гениев, талантливых людей. Да! Мозг нужен именно для талантливых людей. И наличие у тебя не пустой черепной коробки говорит о том, что ты талантлив. Что ты должен быть гением. А кто такие гении? Йоги и мистики, я в них говорил уже. Йоги и мистики. Либо ты стихи не успеваешь записывать, либо там как Тесла, либо ты приходишь, и у тебя чудеса и знамения сопровождаются. Вот для чего нужен мозг, больше ни для чего он не нужен. А он у тебя есть? Есть. Почему не пользуешься? Из-за трусости, да? Из-за трусости. Не хочешь хорошей жизни. Ну вот. Кришна — повелитель йогов и мистиков. А далее вы говорите, это письмо продолжается. Мы не понимаем, что такое мозг и зачем он. Чтобы делать открытие и писать музыку, мозг не нужен. Чтобы остаться человеком, а мозг нужен, чтобы остаться человеком в экстремальной ситуации. То есть тут уже выходит, что мозг — это совесть или Бог одно и то же. Нет, не совсем одно и то же. Это как вот есть плуг и сеялка за трактором. Вот тут вот трактор, а это плуг и сеялка, да? И у некоторых, ну, долго не пользовался, взяли и забрали. И вот ездит один трактор, ну что, он сильно много не сможет. Итак, не могу никак завершить. Ну ладно, попробую. Итак, мир изначально мистичен. То есть он не мертв. Зло всегда искусственно. Нас обучают обыкновенности, обусловленности, смертности, конечности и в конечном счете к рабской пессимистичности. Такова цена за временную иллюзию временного контроля. Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует, и потом мы сами его таким делаем. А мир добр и изначально мистичен. Даром все.